Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 30 октября на календаре. Ну, как экватор? Ну, какие широты, такой экватор. Пришлось скрести лед когтями. Что-то опять в атмосфере где-то что-то было тепло, потом резко похолодало, потом влажность скакнула, потом это все и на стеклах бамс, и потом замерз. И... мне надо в студию дубляжа, по-моему, заморозки озвучивать, не? Затянулось стекло, все. Во, а я не был готов. Хотя из окна видел, так смотрю, автомобили все матовые стоят, как будто матовой пленкой все их затянули. Но думал, испарина может быть. Была надежда, что резко потеплело, а оно не, резко похолодало. У нас, знаете ли, в 30-х числах октября вероятность резкого потепления крайне мала, а резкого похолодания крайне высока. А что ж я на лете-то? И никто не парится вообще. А может, как раз парится в баньке где-то. Господа! Господа! Пресс-парк! Гак! У кого, видите, должны подгорать? У кого должно? У меня или у вас? Я не пойму. Чей автомобиль вообще? На лете выдали. Прикиньте, выдали уже, ну, причем вот когда? 19-20, что-то такое. Ну, уже в 20-х числах октября. Еще летняя резина на автомобиле. И я такой думаю, ну, может, что знают. Там долгосрочные какие-то договоренности с канцелярией Деда Мороза, может быть. Но нет. Сегодня 8, завтра 4. В пятницу 8, в субботу 0. Днем максимально. В воскресенье плюс 2. В понедельник 1. Потом 0 во вторник. И начиная... с пятницы вечера появляются снежинки в виде снега. Ну, в смысле, вода в виде снежинок вместе с дождем. И называется это дождь со снегом. Это интересно. Значит, сегодня 8, ночью 5. Потом завтра уже среднесуточная 5. Как бы, нет, какие 5? Среднесуточная. 1,4. Не, ну что я говорю? Среднесуточная 2,5 завтра. В пятницу все еще выше 5 среднесуточная. 8,1. Да, вот самое. 4,5. Нет, почему вы опять выше? 4,5 уже. Все, начиная с завтрашнего дня среднесуточная температура ниже 5 градусов. Это, я бы сказал, что уже как бы такой жесткий сигнал, однозначный такой... Вот так вот, как бы, морозы так делают, как бы, уже в это самое. Говорят, как бы, может уже что-то... А следующая неделя вся, ниже 5 среднесуточные температуры. Все, и дальше уже вторник, 12 ноября, минус 7 днем. Да, ну, что сказать. Ладно, я как бы... Или проявить инициативу, самому звонить, ехать вот это все. Не знаю. А в Сакраменто, пишет Владимир, который, как известно, живет в Уно-Уно-Ун-Моменто, в Сакраменто. Там плюс 13. Это Калифорния. Но я смотрю, тоже похолодало, Владимир. Там чай тоже не масло вам, да? В Сакраменте вашей. Все, огонек, пенек, доброе утро. На дорогах реально налет. Такой вот изморозь. Район Марино-Московский. Держитесь. Возможно, жестянка есть, вот выдает на лете. Ну, то, что... Не, жестянка точно есть. Есть. Но это не означает, что нужно как бы... А я? А здоровье мое? Так, доброе утро, Артем Шилин. Здесь с нами Макс, Олег Мохов. Приветствую, Сэм, Герман. Еще у нас рейнджер Алексей 762 здесь. Доброе утро, други из Шадов, Баба Таня. Эта неделя длинная, зато следующая короткая.
Да, да, эта неделя длинная, зато следующая короткая. Вот так вот мы и живем. Нас сначала накатило, мы такие, а потом так вот, зато потом мы такие, ну, хорошо. Вот.
Это вообще мое любимое слово «зато». Вот. Ну, у меня даже автомобильная рубрика есть такая. «Зато». Она так и называется. Не путать «зато ичи». Слепым мастером меча самурайского из японского эпоса. «Зато». Ну, там, говоришь, что-то такое. Вот у них здесь, вот видите, вот это. «Зато у них есть вот...» А потом еще это. «Зато у него колеса круглые». «Рисориус, приветствую на Южном Урале. 2 градуса, несмотря на то, что время начала 9-го уже». Но зато, Рисориус, зато выше 0,2, правильно? А могло быть и ниже. Ага, Андрей присылает мне ссылочку на то, что в Мерседесах будут использоваться китайские двигатели. Андрей, спасибо вам большое. И как бы это не мне нужно присылать эту ссылку. Нет, правда, спасибо. Это классно. Я даже видел в комментариях, по-моему, в телеге где-то такую же картинку. Может, это даже вы прислали. Это нужно отправлять той секте людей, которые абсолютно убеждены, что есть какие-то немецкие автомобили. Чисто немецкие. Есть какие-то чисто китайские, чисто французские автомобили. Ну, по-настоящему чисто прям вот там... Все. А это что? А это немецкое. А это что? Немецкое. А вот это у вас что здесь в этом автомобиле? Немецкое. А вот этот вот, смотрите, блоха ползет. Немецкая блоха ползет по автомобилю. Все немецкое. Все исключительно немецкое. Так было лет 20, может, назад, 30, я не знаю. И если бы вдруг немцы отважились сообщить вам, как давно, как глубоко продукция китайского автопрома или собранная в Китае, сделанная, изготовленная в Китае, проникла в немецкие так называемые автомобили, если бы они раскрыли информацию, сколько в немецких автомобилях не немецкого, вы бы поразились бы и до корней волос абсолютно железобетонно. Но... То есть меня вообще не трогает это. Ну, просто потому, что я примерно представляю все о качестве немецких автомобилей последних 10 лет. 15 лет. Оно поступательно выравнивается. Я не говорю, что оно прям падает, не попускает. Нет, оно скорее, назовем так, дипломатично. Оно выравнивается вместе с, вот, наравне и становится примерно на один уровень с качеством других автомобилей. Здесь решает вопрос цены. Если вы возьмете японский автомобиль стоимостью 80, найдете 80 тысяч долларов японский автомобиль? Если вы, можно найти. Если вы найдете американский автомобиль за 80 тысяч долларов. Если вы найдете любой другой европейский за 80 тысяч долларов. У них качество примерно будет, плюс-минус примерно, совсем чуть-чуть. Выравнивается поступательно качество немецкого автопрома. Второе. Китайский рынок давно и серьезно главный рынок для всех мировых производителей. Главный. Ну, глобальных производителей. Главный. А что на этом главном рынке, каким образом на нем можно плотно закрепиться? Только производя автомобили там. Потому что любая компания будет проигрывать любой другой компании, выпускающей ту же продукцию, но на территории Китая. Если вы выпускаете в Германии и везете в Китай, вы всегда будете проигрывать компании, которая делает примерно то же самое, но в Китае и продает в Китае. Ну, так устроено. Соответственно, все немецкие компании, все, немецкие, да мировые все. Вот сейчас Кашкай в Россию повезли из Китая. Китайские Кашкай. Ну, что у Ниссана есть там производство. У Мазды есть там производство. У «Мерседес» есть там производство. У всей ваговской группы есть там производство. Ну, может, «Порше» не делают так. Ну, «Роллс-Ройсы» не делают там в Китае. Ну, такие модели, которые уже с закосом под эксклюзивность какую-то историческую свою. А все масс-маркеты, имея в виду глобальные игроки, большие, все делают свои автомобили. Там, в Китае. И, соответственно, и узлы, и агрегаты они делают там, в Китае, потому что это было бы нелепо собирать Мерседес в Китае, но при этом двигатель для Мерседеса везти из Германии, правильно? Было бы нелепо. Соответственно, и двигатели собираются там, в Китае. А если двигатели уже там собираются в Китае довольно долго, а немецкая промышленность трещит по швам, четкое и тотальное сокращение всех расходов, или вы думаете, что у ВАГа эксклюзивная такая ситуация с клоакой, в которую погружается ВАГ, а все автопроизводители чувствуют себя прекрасно в Германии. Ну, то есть такой ВАГ стонет, закрывает 3 завода впервые за 90 лет. Лада за 87 лет своей жизни, с момента создания. Давайте 90, округлим до 90. Вычтите, пожалуйста, 90 от 2000. Дочери. Сколько у вас получится? Ну, вычтите сейчас, вычитайте. Вычитайте, не стесняйтесь. У вас по-любому получится период предвоенный, до Второй мировой войны. Гитлер уже у власти. Ну, нацисты у власти уже. Ну, Гитлер, ладно. Создает как раз ядро своей партии будущей. До войны еще какое-то время. И вот здесь появляется Фердинанд Порше. И потом появляется жук как символ новой Германии, обновленной Германии, выбирающейся из ямы небытия. Автомобиль для всех. И там корни Volkswagen. Вот с тех пор, ни во время войны, ни в разруху послевоенную, разрух полностью, страна в руинах лежит, ни потом, ни при любых сложностях, Volkswagen не закрывал производства немецкие. Вообще не закрывал никак, вообще никакие не закрывал. Нет, за какие-то, может, в Мексике там что-то, не знаю. Но, в общем, в Германии никогда не закрывал. И сейчас впервые со дня основания, с момента основания, закрывает сразу 3 предприятия. А еще одно в Бельгии. 4. Сокращая тысячи рабочих и так далее. На этом фоне, как вам кажется, другие немецкие производители чувствуют себя прекрасно? Это такая увага проблема, а у других все очень хорошо? Нет, нехорошо. Соответственно, ну надо что-то с этим делать, правильно? Правильно. Ну, Мерседесы принимают решение часть производства перенести в Америку. Собственно говоря, для чего вся каша и заваривалась американцами? Для того, чтобы раздавить Европу. А то, видишь ли, пошли у них разговоры про эти самые Соединенные Штаты Европы, про общеевропейскую армию отдельно от НАТО, про национальные интересы какие-то стали заговаривать последние десятилетия европейцы. Чего-то много о себе подумали. И приведение сознания европейской элиты, так называемой политической, в этот процесс приведения в сознание через отрезание европейской промышленности от самого важного для нее доступных энергоресурсов, через запрет нефти, газа, российских, всего остального, вот приводит к результатам. Потому что мне вчера один спрашивает, ну а в чем причины того, что... А, Рисорис чуть ли не вы были, нет? В чем причины того, что вот в Германии закрываются заводы? Я прямо сказал, ну главное, я говорю фундаментальную причину, основную, потому что все остальное следствие основной причины. Есть, как это всегда, есть основная причина. Понятно, что это многосоставная, многоуровневая смесь, но есть фундаментально одна главная. Какая? Отсутствие у европейских национальных государств национально же ориентированных политических руководителей, которые думали бы о Германии для Германии, которые думали бы о Франции для Франции, думали бы о Польше для Польши, не для Вашингтона, не для Евросоюза какого-то, который, этого самого, руководство Евросоюза, которое никто никогда не выбирал, они там все назначенцы, их не выбирали. Ни один человек в Германии не выбирал Бамберляйн. Ни один человек в Германии ее не выбирал, но она руководит Евросоюзом, типа. И Германией в том числе. Вот. И, на мой взгляд, главная причина происходящего с ВАГом, вообще с промышленностью, вот, это, да, это я про двигатели для Мерседеса. Вячеслав. Так вот, причина всего происходящего в отсутствии руководителей таких, к примеру, как Орбан, который вовсе не пророссийский, как ему пытаются пришить бирку на него. Пророссийский, кремлевский. Он провенгерский. Все, он просто для своей страны. И он четко понимает, что для, какой курс для его страны выгодный, позитивный, а какой негативный, деструктивный, какой он. Германия этого не понимает. Ну, вот руководство Германии. И как следствие, все происходящее с ВАГом и китайские двигатели под капотом Мерседеса. Просто потому, что производить те же моторы в Германии уже очень дорого. И это не оптимизация расходов. А китайские — это оптимизация расходов. Все. Какие вопросы? Значит, мы, ну, если сама германская промышленность ничего не может сделать, хотя Маркс и утверждает, что капитал и политика, большой капитал и большая политика — вещи связанные, неразрывные, просто потому что они поддерживают друг друга непосредственно. Странно, что большая немецкая промышленность, большой немецкий капитал так и не смог продавить свои интересы. Ну, свои, пусть даже капиталистические интересы свои. Нет, и большая политика Вашингтонского обкома решает все в Европе. Европу просто нужно привести в состояние сознания реальности. А какая реальность? Вы, это самое, холопы, тварь дрожащая, а мы право имеем. Вот и все. Потому что если вдруг Европа осознает себя отдельно и осознает Россию как часть континента, потому что каждый раз, когда кто-то там мне рассказывает про несчастную Европу и про защиту Европы от агрессивной России, я хочу напомнить вам о предложении Путина, когда он стал президентом в первый раз, вступить в НАТО. России вступить в НАТО. Официальное предложение. Мотивация. Мы здесь все на одном континенте. НАТО какой альянс? Он же американский? Где американский альянс НАТО? НАТО Североатлантический альянс. Европейских государств НАТО. Европейских. И мы тоже здесь на континенте, сказал тогда президент. Ну, давайте, значит, обеспечивать совместно. А что может быть круче совместного обеспечения безопасности на континенте? Какие враги у нас тут могут еще быть, если мы все вместе? Ну, кто здесь враги? Нет врагов. Казалось бы, идеальное решение, правильно? Закрытие всех вопросов, завершение холодной войны, все, все, мы все вместе в одном блоке. Почему Штаты отказали? Почему Соединенные Штаты Америки отказали России, и это было очень четко сформулировано, что нет, 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 нет. Почему? Вот попробуйте найти ответ. Вот каждый раз, когда вы рассказываете про демократию, про Европу, про свободы, про вот это все, попробуйте ответить на один единственный вопрос. Почему на предложение России, она же Россия, получила отказ? Нет, Владимир Горыныч, НАТО изначально создавалось против России. Вот здесь как раз у вас, видите, как подмена понятий происходит. НАТО изначально создавалось против Советского Союза, а не против России. А вступить в НАТО предлагала Россия. Никакого Советского Союза уже не было. И того самого врага, против которого альянс создавался, уже не существовало. И не было никаких причин отказывать России. Кроме, ну, причины, если только вы собираетесь в будущем воевать, а воевать же со страной НАТО НАТО не может. Поэтому Россия ни при каких обстоятельствах не должна быть страной НАТО. Вот и все. Чего уж тут. Так, Самсон Самсонов неделю говорит, как переобулся. Молодец. Когда сам себе хозяин переобувания своего собственного, это хорошо. Так, что-то еще Овечкин где-то забил две шайбы. Ну, уже перестали следить, я так понимаю, правильно? За этим. Сколько Овечкину до рекорда Грецки осталось? А сколько Овечкину осталось до рекорда Грецки? Не знаете? Не знаю. Доброе утро, вас слушатели, наша слушательница Вячеслав. Здесь Алексей, Игорь и Алексей тоже. все немцы на забастовке, приходится стоять китайские. Да, знаете, рабочие завода Porsche вчера пошли на забастовку. Со свистками. Ходят по улице, свистят. Не свистеть надо, а выбирать людей на выборах нормальных. А не ливерных себе канцлеров ставить. Если вам сегодня утром встретится поворот какой-нибудь или связка, берегитесь. Скользко. Скользко на дорогах. Все уже за городом, я думаю, вообще лед. Потому что в Москве не хватило температуры чуть-чуть, буквально пара градусов, чтобы лужи замерзли. А за городом, думаю, замерзло все. МСК-бот, я читаю ваше сообщение, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Радио, говорит МСК, здесь трансляция и ВКонтакте тоже. Щукины, все, заходите в телегу, буду рад, там у нас свои собственные обсуждения, споры, согласия, ну и так далее. Александр Первый спрашивает, видно ли его. Не знаю. Но сообщение-то я вижу. Доброе утро, Сергей. Дороги, говорит, сухие, а на мостах местами мокро. А мосты ведь и есть самое опасное место, когда подмораживает. Потому что мосты промерзают гораздо быстрее, чем обычная поверхность планеты. Они же и снизу тоже охлаждаются. Так что вот на мостах-то как раз и нужно быть максимально внимательным. Максимально внимательными. Закрывает европейский завод по производству электрокаров. Увольняет 3000 человек. К вопросу о состоянии, положении дел в большой немецкой тройке. Wow.
моторы.
Мы всем расскажем, до чего довел Формулу-1 этот фигляр ПЖ. Последний российский пилот Формулы-1 уходит из автоспорта. Доконали Никиту. Просто доконали всеми этими русофобскими всем. Никита Мазепин завершает карьеру. Сын бизнесмена, которому принадлежит доля в Уралкалии, выступал в Формуле-1 до весны 22-го в составе команды ХААС, никому не нужный. Однако после начала специальной военной операции многие спортсмены российские попали в синдром отмены. В том числе и Мазепин. Компания расторгла контракт с пилотом. Он был титульным спонсором конюшни «Уралкалий». Вот. И тогда еще и на деньги кинули. То есть они говорят, не, выступать не будешь, а деньги не вернем. Потому что, ну, спонсор это означает, что ты платишь деньги. Спонсор это не когда тебе платят, это когда ты платишь. А в Формуле-1 ты платишь дофигалион фиглионов денег. Вот. И они говорят, не, выступать больше не будешь, нафиг, нам вот это, мы не хотим. А он говорит, ну ладно, деньги верните. Не, деньги не вернем. Извините, это уже все, заплатили, вы уже спонсор, извините. Такие, в смысле? Не вернем. Все. Было больно наблюдать, как все в Формуле-1 продолжают двигаться дальше и не быть частью этого процесса. Пришло время писать следующие главы книги о собственной жизни, в которой мечты связаны не со скоростью и трофеями, а с применением ума и поиском своего предназначения, написал пилот. А чего? Ну, это очень, ну, как бы, это очень странно. А что, Формула-1 это единственный спорт автомобильный, где скорости трофеи? Никит, ну не валяй дурака, ну я... РСКГ у нас есть, вон, пожалуйста. Вот. Да не, ну серьезно. Ну, есть разные гоночные серии, где, в общем, можно выступать. Не знаю, как-то в тех же штатах, в той же НХЛ, как-то нашим парням удается не преклонять колени перед неграми, ну, спокойно, стойко стоять, не надевать, как называется, радужные какие-то эти на себя эти штучки такие в поддержку гомосеков, не... ЛГБТ-сообщество запрещенное в Российской Федерации, на всякий случай напомню. Четко отстаивать свою позицию по незаклеймению России. Ну, как бы, ну, просто четко. Говорит, нет, я не буду в этом участвовать. И продолжать играть в хоккей. Как бы, я к чему? Я к тому, что, Никит, ну, есть еще разные гоночные серии там в Штатах. Даже открытые есть колеса, закрытые есть колеса. Инди, пожалуйста, Наскар. Все очень, очень любят там всех. Зачем же вот это так психовать прямо и закрывать? Ладно. Стал пилотом, ну и дальше идет уже вот это все, его история. Что за завод закрывается? Я сейчас скажу вам, что за завод закрывается. Это, вероятно, тот самый завод, о котором я говорил, что он будет четвертым. Три завода в Германии и один завод в Бельгии. И вот в Брюссель. Audi закрывает завод в Брюсселе, потому что не придумала, что там выпускать. Сначала были планы, конечно, выпускать елочные игрушки. Вон. Потом решили, что да нафиг елочные игрушки, это не очень. Давай делать ёршики для унитазов. Ну, эти, сантехнические. Но потом им напомнили, что они автомобильная компания, и было бы классно все же выпускать там автомобили. И они стали выпускать там семейство электрических кроссоверов Q8 и Tron, который оказался нафиг никому не нужным. По разным причинам. Я с Q8... Что же за Q8 и Tron? Это такое. Я знаком просто с Итроном. Итрон, который был самым... Ну, вот первым был. Значит, из Audi, из электрических Audi, других электрических Audi я... Ну, в смысле, GT, который тоже Итрон, который такой... Вот, видел, трогал, сидел, но не ездил. А вот с этим, с Итроном знаком, с первым, и вот что я могу о нем сказать. Автомобиль в целом неплохой. В том смысле, что это просто Audi. Ну, вот Audi. Ты садишься, у тебя салон Audi, все приборка, все понятно. С ним все абсолютно понятно. Единственное, конечно, это то, что автомобиль одной из первых итераций европейских электрокаров. Построен все же построен был
насколько я понимаю, с учетом архитектуры все еще автомобилей обычных, ДВСных, ну, просто его сделали электрическим. Ну, мне так кажется, просто потому что я вижу в нем Audi, все предыдущие Audi я вижу в нем. Как правило, электрические автомобили пытаются делать, ну, когда с чистого листа они делаются, их можно делать какими угодно. А эти делали какой угодно автомобиль, а получился просто классический Audi. С классическими салоном Audi, органами, ну, просто все Audi. То есть видно, что унификация была с предыдущими моделями очень мощная. Ну, для экономии. А экономии-то как таковой не получилось. И ты получаешь автомобиль, у которого запас хода хорошо, если будет 400, там, 450 километров, хотя заявлено там было до 600, но нет. У нас он проезжал около 250, что-то такое. Это было, ну, правда, это зимой было, но тем не менее. А стоил он как крыло от Боинга, Аэрбаса европейского. И здесь, конечно, вопрос, а нафиг оно такое счастье нужно кому-то в Европе? Поэтому он... Это я отвечаю на вопрос, что, как бы, а чего оно оказалось невостребовано у покупателей? А потому что покупатели денежки свои выплачивают. И покупатели вкусили запретного плода в виде китайских электромобилей. И стало вдруг понятно, что есть аналоги, за которые можно заплатить вот буквально в два раза меньше. Ну вот буквально прямо. Ну вот это не форма речи, а вот прямо буквально в два раза меньше. То есть ровно на два дели стоимость, а получить примерно то же. Ну примерно то же. Руководство бренда, имеется в виду Audi, попыталось найти другое применение площадки, снова начать делать сосиски, однако так и не удалось сделать. Единственным шансом на спасение может стать какой-нибудь китайский производитель, который согласится там, на этой базе, выпускать свои автомобили. Вот, что думает руководство завода Audi в Брюсселе. Вот так вот, понятно. Да, это не шутка, это я прям вот вам новости читаю. Так, ЮВХ, эстакады, аварии, гололед. R присылает телефонограмму. Спасибо, в смысле шифрограмма. В телеге. Спасибо большое. Сейчас посмотрю на движение. Кстати говоря, доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Добрый.
Да, Роман, доброе утро. Денис, доброе. Мне кажется, знаете, что нужно сделать? Вот Audi же закрывается, надо выкупить их линии, поставить...
АвтоВАЗ, продавай там ауры. Я тоже подумал об этом.
А почему бы нет-то? Ну, даже пусть эти автомобили, они не суперсовременные, хотя, ну, я бы поспорил, да? Но у нас будет нормальный автопром, и, в принципе...
Свое. Нет, там надо, нет, не ауры, там надо ларгусы делать электрические, потому что завод все-таки по выпуску электромобилей заточен под инфраструктуру электрических автомобилей.
Ну, может, бензиновые, старые двигатели.
Нет,
там.
Нет, надо ларгусы собирать. Сейчас вышел и ларгус, который и электрический ларгус. Ларгусы собирать там в Брюсселе просто и все, и продавать.
Ну, вполне нормально.
Абсолютно, работал, абсолютно, я думаю, да. Я думаю, что можно еще, знаете, филиал мэрии Москвы открыть в Рейхстаге у них там. В это.
А вот было бы вообще замечательно.
Да вообще, ну однажды были там, если под штукатуркой новой поискать, там куча наших имен написано, начертано на стенах.
Ну, нужно освежить, как бы.
Я тоже так думаю, да. То есть, если содрать штукатурку, это все, то там столько будет наших имен, все это, как бы, и поэтому, естественно. В автомобилях Mercedes китайские двигатели. Спасибо большое, Дмитрий Су, проснулся, уже обсудили, обсосали в хорошем смысле слова это дело. Попытались докопаться до фундаментальных причин, которые уводят нас от темы автомобилизации в тему политизации, глобальной политики, которая, как еще раз мне представляется, и лежит в основе всех проблем немецкой, европейской промышленности, в частности, немецкой промышленности, как главной промышленности Европы. Вот, и это мы уже обсудили, спасибо. Так, там уже все продумано, есть кому выкупить линии, я думаю, Opel нам в свое время не продали. Нет, Малостуха, в том-то все и дело, что нет. Ну, в смысле, то, что там Audi производить не будут, это точно. А что дальше делать с заводами, ну, на сегодняшний день решение не принято. И непонятно. Поэтому вы все еще продолжаете думать про то, что немецкая мысль, немецкая идея, немецкий подход к жизни, тот подход, который, с которым однажды познакомился Петр Алексеевич Романов, и он ему очень понравился. Вот. И он стал перетягивать сюда немцев, ну, в смысле, перетягивать людей, не говорящих по-русски, их стали называть немыми, то есть немцами. Вот. И вот здесь, где мы сидим сейчас, прямо здесь, вот была слобода как раз немецкая. Вот. И тот подход, который тогда понравился нашему царю, вы все еще наделяете немцев тем подходом, рациональным, поступательным, последовательным выстраиванием своего развития, вектора, горизонт, планирования. Вы все еще так думаете. А может так случиться, я аккуратно скажу, Молостуха, что эта национальная черта, ментальность такая немецкая, стараниями разных сил разрушена уже, ее не существует. Здесь и миграционная политика, здесь и все эти вещи с толерантностью по отношению ко всевозможным сексуальным извращениям в виде трансов, гомиков и всего остального. И размывание самой структуры нации, национальной идеи. Вот. И то, что вы думаете, ну, у них там уже есть план, они уже все продумали. Это не те немцы, вероятнее всего, о которых вы думаете. Не, не те. Вот совсем не те. Почему я так думаю? Ну, я просто смотрю на происходящее. Я просто вижу происходящее. Или вы думаете, что когда ВАК закрывает 3 завода впервые за всю свою историю, у них тоже есть определенный план, и это, наоборот, хорошо, что они их закрывают. То есть это прям классно, что они закрывают их. А рабочие завода Porsche пошли на забастовку бессрочную. Это тоже классно, это тоже входит в план развития. На самом деле это развитие такое у них. Hongqi готовит флагманский электрический седан. Называется i009 он будет называться. Некоторые характеристики появились уже в местных СМИ китайских. Вторая модель подразделения Hongqi New Energy после IH7. IH9, что она, не электрическая, что ли, модель? Не считается она, Hongqi? Ладно, значит, литий-железо-фосфатные батареи. Стоить примерно будет там, на рынке. Это к вопросу о том, что, вероятнее всего, немецким производителям, ой, в смысле, немецким покупателям, вообще европейским покупателям, а модель будет глобальной, автомобиль будет предложен по ценам близким к домашним. У нас разная ситуация немножко, вот ценовая с Европой. И это опять вопросы политические, это не вопросы жадности наших местных продавцов. Хотя, конечно, часть стоимости складывается именно из фактора жадности наших местных продавцов. Но не вся. У нас цены настолько высокие, не только потому, что продавцы жадные. Есть еще политика, санкции, обход санкций и вот это все. Значит, так. Вот выглядит, есть какая-то вот фоточка такая, ну, фастбэк, я бы так сказал, с гребешком красным классическим для Hongqi. Будет стоить что-то около 2 700 000 рублей в пересчете на сегодняшний курс юаня, или 200 тысяч юаней. 2 миллиона 700 тысяч — это примерно как что? Давайте округлим до 3 и скажем, что это примерно как 30 тысяч евро. Правильно? Нет, неправильно говорю. Примерно как 30 тысяч евро. Дизайн в том же стиле, что он младший, конкуренты Xiaomi SU7, 9-й вот этот вот 009 будет флагманом, 4,8 метра, колесная база 2,9, выдвижные дверные, ну, ручки, это все плевать. Вот он сзади немножечко тоже его видно. Чего там по этим самым? По ходовым. Сертификационный документ следующий: мощность электромотора 282 лошадиные силы, емкость батареи не приводится, зато другие цифры. Снаряженная 2340 и 2468, вероятно, с разными батареями, ну, с разным запасом хода. Еще, а вот это и все, все. Продавать по 1 000 000 автомобилей планируют в год, причем основная ставка на электрифицированные модели к 30-му году до 1,5 миллиона автомобилей, 25% за пределами Китая планируют продавать. И Россия входит в число приоритетных экспортных рынков для Hongqi. Это очень хорошо, это я прям вот за то, что приоритетное. Но надо выстраивать здесь работу по тому, как привыкли мы. Это я опять же сейчас обращаюсь уже к российскому руководству Hongqi. Потому что у нас как бы, как мне сказали коллеги, что вот, к примеру, китайцы в Китае работают таким образом, что у них вообще нет никаких пресс-парков. Я не знаю, а чем занимаются китайские журналисты там в этом? Же никаких пресс-парков нет, в принципе. С другой стороны, при тамошней стоимости автомобилей тестовые тачки можно просто покупать, наверное, если ты богатое издание. Ты просто покупаешь тачку, тестируешь ее, а потом лучшему писателю, лучшему фотографу, лучшему мойщику окон, я не знаю, там, даришь этот автомобиль после теста. Синьхуань! Я, ваше величество. Ты что, выполнил план? Выполнил. Вот, держи, пожалуйста, хончи забирай. Все, вот иди работай дальше. Все. Вот, и как-то так, наверное. Может, они покупают. Короче, нет пресс-парков. У нас так не работает. Поэтому, уважаемая компания Хончи, надо выстраивать структуру четкой работы. Спросите у меня, если хотите знать, как это должно быть, потому что я знаю сложности работы китайских брендов официальных, новых, не тех, что здесь давно, потому что те, что здесь давно, они уже пропитались вот этой структурой рабочей, там работают большие профессионалы наши, и они все четко понимают, как работает то, что называется пиар или связи с общественностью, как они здесь устроены. Надо выстраивать прям вот четкую пресс-службу, пиар четкий пресс-парк, как-то события должны происходить, что-то нужно продвигать. Вот. Потому что, видите, там в Китае Россию считают одним из приоритетных рынков. А как российский покупатель, потенциальный, который мало что знает об автомобилях, о бренде, об истории этого бренда, как он будет узнавать, что это на самом деле классные тачки? Вопрос. Вот и вопрос. Да, к вопросу еще об одной истории, связанной с санкциями, с позицией страны, в данном случае восходящего солнца. Мы помним, как эта страна запрещала, что они там запрещали? Мыльницы, посуду пластиковую, эти рисовые шарики, что-то там. Напомните, что жевательные резинки. И помимо всего прочего, автомобили с двигателями разной мощности, разного литража, там, до 2 литров и выше. В смысле, от 2 и выше и так далее. И вот на этом фоне ТАСС публикует статистику. По данным специалистов, за минувший сентябрь общий товарооборот между Японией и Россией увеличился на 22,7%. Ну, на фоне этого вообще всего увеличился. Ну, то есть, очевидно, санкции работают прямо вот на кого только они работают. При этом существенный вклад в рост внесли транспортные средства и комплектующие к ним. Все. Особо хорошо работают санкции в автомобильной области. В сентябре нынешнего года экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию вырос на 132,2% по сравнению с периодом аналогичным прошлого года. Количество поставляемых запчастей увеличилось на 21% с лишним. В то же время с апреля по сентябрь поставки легковых автомобилей в страну снизились на 11,3%. Сейчас легковые в страну... Откуда? С апреля по сентябрь. Значит, в исчислении с апреля по сентябрь как-то... А, это полгода. То есть за полгода, в целом за полгода, на 11% поставки автомобилей сократились. Но если брать только один сентябрь, то по сравнению с прошлым годом, с сентябрем прошлого года, на 132% увеличились. Я бы сказал, вот такие разнонаправленные тенденции царят в наших торговых взаимоотношениях с Японией. При этом за тот же период экспорт запчастей вырос почти на 8%. Запчасти, кстати, заметно подорожали, пишет Алексей 207. Это, вероятно, вопрос к продавцам запчастей. Или вы, вероятно, стали очень-очень мощно ломать японские автомобили, очень часто и сильно. И спрос вырос, и поэтому цена. Потому что объективно, если мы видим рост количества предложений на рынке, на любом рынке, но в данном случае на рынке запчастей. То есть когда я читаю, что количество запчастей, объем запчастей, поставляемых на 21% увеличился, это же значит рост предложения на рынке запчастей, правильно? А с точки зрения экономической науки мы знаем, что если предложение увеличивается, то стоимость предложения снижается. Ну, просто если товара много становится, он становится дешевле. Вот когда мало товара становится, тогда он становится дороже. Соответственно, думаю, что факторы, повышающие стоимость запчастей, лежат исключительно либо в том, что вы стали ломать автомобили еще больше японские, либо в том, что продавцы ощутили вкус крови. Вкус денег. Эти акулы капиталистические почувствовали замешанные на крови на ваш вкус денег. И просто хотят еще больше и больше денег, пользуясь конъюнктурой, пользуясь ситуацией на рынке, и хотят срывать куш. В чем их трудно обвинить? Потому что на их месте любой из нас сделал бы то же самое. А может, прямо сейчас вы делаете то же самое, используя экономическую ситуацию себе во благо, правильно? Чтобы сверхприбыли получить. Так, на «Шкоду Октавию» заказал стопичный подшипник в сборе. Алексей пишет. А при чем тут «Октавия», «Шкода», простите? Не, я все понимаю, Алексей, но только речь о японских автомобилях. Цена гораздо выше стала, чем 2 года назад, когда я менял... А, в этом смысле. Конечно, конечно, конечно. Вы зайдите, посмотрите на стоимость масла сливочного, кефира, мяса, на носки попробуйте купить себе, майку, трусы, бензин, квадратный метр жилплощади, чай, кофе, кружку, мышку для компьютера, телефон, стул. Это я смотрю просто, все вокруг смотрю. И сравните со стоимостью, сколько это 2 года назад стоило. А еще лучше... прикладываете это все к цене этих же товаров, мышки компьютерные, монитора, вот этого всего, в 1913 году. Вот если приложить туда, сколько это тогда стоило? Ух, рост вообще просто невероятный. Поэтому это понятно, понятно, да, что 2 года назад. Кстати, о стоимости обслуживания. Еще подоспела одна новость. Не поленились мои коллеги из мотора посчитать, во что обойдется владение... «Лада Аура», нашего отечественного всего на свете, бизнес-седана. О, Господи. Да, кстати, я же так и не закончили мы многосерийный рассказ о тест-драйве этого потрясающего автомобиля в Сочи. Потому что все документальные данные у меня уже закончились. Ну, как бы там все эти сантиметры, размеры, шумоизоляция и все. И дальше осталось только... свои собственные впечатления. Как оно вообще? И с ними сегодня, если вы не против, я как бы уже закончил бы эту тему. А сегодня уже и демонтирую, может быть, это видео, наконец-то, по Ауре. Руки все не доходили. И залью везде. В YouTube, там, в Рутуб. Кстати, вы в Рутубе вообще ничего не смотрите. Здесь такой стон стоял, когда я отправлял ссылки в телеге на Ютубчик. И все такие, у нас не работает, мы не можем смотреть, мы есть нечего. Вот. И я говорю, ладно, хорошо, я перелью весь свой канал из Ютуба, залью его в Рутуб тоже, весь. Благо дело, что Рутуб, несмотря на то, что есть вопросы к ним, они и придумали офигенную штуку, когда ты можешь полностью весь свой контент, ну, 2000 видео они предлагают, весь свой контент, вставив буквально всего 2 ссылочки, за 15-20 минут перелить из Ютуба в Рутуб просто. Вот был у тебя большой канал, много-много контента, ты такой и в Рутуб все заливаешь. И вот у тебя большой-большой канал, много контента в Рутубе. Слушайте, у вас там 100 человек подписчиков в Рутубе. Никому нафиг не нужно смотреть ничего. А чего стонали тогда, я не пойму. Я вот это занимался, это все переливал, все это делал. Не, никто вообще... Вы не заходите в принципе в Рутуб. Так я к чему? Я к тому, что сегодня постараюсь закончить и залить куда-нибудь уже везде этот обзор. И в этой связи я как раз хотел вас спросить, скажите, а вы осилите, к примеру, допустим, сказать, вот если, к слову, настолько подробный обзор «Лада Аура», вот настолько детально обзорный, что он где-то минут 50 будет идти. Вообще, как вам формат? 50 минут. Ну, просто там мы с Федоровым, с Пашкой вдвоем. А вы понимаете, что всегда, когда 2 человека в кадре, это значит, увеличивая вдвое время всего, потому что ну, вдвоем же надо что-то говорить. Хотя он не очень часто там появляется. Но, тем не менее, Ну, просто получился настолько... И мне прям, я думаю, выбрасывать, резать его под обычный формат какой-нибудь там 25-минутный. Но тогда выброшу кучу всяких подробностей, потому что тут мы осмотрели в нем все. Долго-долго я ехал на заднем диване, меня вез Пашка, все это дело. Потом мы ездили по грунту долго, вот. Потом мы, ну, по булыжникам, по всему. Потом я ездил по серпантину за рулем. Но долго осматривали его, ходили вокруг, сидели везде, все это. Оставить все это. Потому что я не знаю, я знаю, что форматы каких-нибудь бесед, подкастов, подкастовских таких бесед с хорошими головастыми людьми, с учеными, на какие-то космические темы, я тоже очень люблю такое и снимать, и смотреть. Вот такие заходят вещи по часу, может, полтора часа даже. А вот обзор, если на автомобиль такой, осилите это все, потому что... Могу порезать, но будет выброшена куча маленьких, может быть, не то чтобы супер значительных вещей, но значащих для автомобиля. Потому что мы прям вот все смотрел, включая, не знаю, крючочков для одежды по ходу. Потому что, казалось бы, такая мелочь, вот крючок для одежды, да, где ручка вот на потолке для задних пассажиров. Мелочь, на которую мы уже много лет назад перестали обращать внимание, как бы, да это фигня, зачем об этом говорить. Но в данном автомобиле она тоже имеет значение, потому что там же будет сидеть человек, который, вероятнее всего, не будет довольным, если у него на коленях и прямо посреди окна будет висеть его полупальто, правильно? Вот, и этот вопрос тоже нужно как-то было бы решить. Как он решен в автомобиле? Вот и вот на такие вещи тоже хотелось обратить внимание, посмотреть. Вот поэтому, смотрите, если 50 норм, то я где-то, ну там где-то так и получится, 50, там 50 с копейками. Но реально много всего. То есть мы проехали, снимали 2 дня, и в какой-то момент я понял, что нужно посидеть и в светлом салоне, в машине, потому что светлый салон, во-первых, эмоционально значительно иной. То есть он просто воспринимается по-другому. А во-вторых, у него есть некоторые нюансы, отличающие его от той же ауры с темным салоном. К примеру, рулевое колесо. Просто запредельно офигенски сделано. Обшито, ну, вообще шикарное. Я думаю, что светлый салон можно брать только из-за руля. Потому что он, ну, Бентли какой-нибудь, вот что-то такое. Это очень круто, очень. И таких мелочей, как оказалось, в автомобиле много. А Сочи и окрестности, как оказалось, очень классное место именно. Ну, правда, организаторы молодцы. Вот они все это сделали так, что у нас были шикарные маршруты, шикарные дороги. Мы нашли места, куда и в горы поехать, по грунту, по всему этому. В общем, прикольно. Так что, если что, в телеге, я не знаю, голосование, что ли, провести. Если норм, тогда большой-большой-пребольшой будет уже сегодня залью его.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, 30 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и не мужчины. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, что там, что случилось?
Роман, доброе утро.
Доброе, доброе.
Дорожная ситуация, Дмитровское шоссе.
Так.
Съезд на внешнюю сторону из центра, большое столкновение автомобилей.
Дмитровская...
Там, наверное, сейчас будет прям серьезно.
Вы имеете в виду, это пересечение МКАД? МКАД. Все, я понял.
Да, угу,
я вижу.
Центра, на внешнюю сторону.
Да, это как раз над Новодачное шоссе.
Там эстакады, вот на эстакаде прям очень много там.
Вот я вижу. То есть внизу тоннельчик, это окей, еще супермаркет рядом с правой стороны.
Да, тонули напротив Рио, да.
Есть такое дело. А что конкретно случилось? Вы видели, что там?
Ну, столкновение автомобилей, прям большое количество, они там все поперек стоят.
Разметало.
Подморозило там, да.
Да, есть такое дело. Спасибо огромное. Это к вопросу о том, что сегодня, ребят, подморозило. Подморозило,
Вы зря вы не смотрите телеграм-канал Щукин и все. Ох, зря не смотрите. Вы бы знали, что на стеклах уже прям мощный панцирь льда сегодня наморозился, потому что резкие изменения были температуры при высокой влажности. Это всегда приводит к выпадению льда на стеклах. И на асфальте. Вот. А особенно опасные места — это мосты и эстакады. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, потому что они промораживаются со всех сторон и снизу тоже промерзают. И поэтому сухой асфальт или асфальт все еще просто мокрый, с водичкой на обычной магистрали, на эстакаде или на мосту превращается в лед сейчас. Особенно там ветер, когда дует все это. И вот, пожалуйста, эстакада, дорожно-транспортные происшествия, извините, это съезд с Дмитровки на 81-й километр МКАД на внешнюю сторону, с Дмитровки в сторону Ленинградки. Написано здесь, что такое? Ну, что такое? Знаки, значки появляются разговорчиков на Яндексе. Вот рассказывая вам, что такое. Там ДТП мощное. Много автомобилей побилось. Я думаю, одного кинуло, и он начал разбрасывать всех остальных. Так что по Дмитровке, вероятнее всего, лучше ехать в центр. Не съезжать на внешний МКАД, потому что... Хотя как? Смотрите, я сейчас научу. По Дмитровке, не доезжая до МКАД, где метро Физтех у вас, вы должны съехать на Долгопрудненское шоссе. Внимание, граждане, внимание. Заранее съезжайте на дублер. Съезжайте на Долгопрудненское шоссе. Переезжайте на Водачное шоссе, железную дорогу. По Лихачевскому проезду доезжаете до Лихачевского шоссе. И по нему уже, по нему, в районе М-11, выезжаете на МКАД. Вы сможете объехать таким образом вот эту дикую пробку на съезд, потому что пробка будет очень большая. И, разумеется, внешний МКАД сейчас тоже остановится от Дмитровки в сторону Алтуфьевского шоссе, начнет расти пробка. Обращаю ваше внимание на это. СВХ МСД, где метро Лихоборы, Владыкино вот здесь, тоже на внешней стороне МСД, это уже где СВХ поворачивает в сторону МКАД, чтобы превратиться в М-11. Вот здесь на повороте, такой тоже поворотец, затяжной вправо, написано «Скользко», и здесь же, где написано «Скользко», здесь же значок ДТП в правом ряду. Не удержались, потому что скользко. Еще раз, ребят, реально скользко сейчас, особенно за городом. Значит, об авариях. После Варшавского шоссе, не доезжая до Ясенева, до съезда на Ясенево, ДТП. Потом ЮВХ, уже вот то, что вы с Симферопольки съезжаете, в город заезжаете, сразу после МКАД на МСД ЮВХ, ДТП. Левый ряд, средний ряд, правый ряд, что-то мощное. Точнее, не так, не сразу после МКАД, а перед МКАД, потому что это по направлению в область. А по направлению в центр, где Покровское кладбище с правой стороны у вас, над железной дорогой эстакада, и тоже обратите внимание на эстакаде ДТП. ЮВХ, МСД, это вот... Когда вы подъезжаете к, как он называется, Подольских курсантов, по вот этой эстакаде едете. И здесь на эстакаде и тоже такой как бы поворот вправо, и эстакада. Вероятно, тоже очень скользко. И там тоже ДТП, левый ряд, правый ряд, тоже ДТП. Вот смотрите, что происходит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Сегодня утром вот выехал из Королева по Болшевскому шоссе. Угу. На эстакаде тоже был лед.
Лед.
О, да. Чуть-чуть притормозил, машина поехала, не реагировала вообще на тормоз. Поэтому вот такую рекомендацию хочу слушателям. На эстакаде очень аккуратно, особенно по утрам.
Абсолютно. Лед. Абсолютно точно. Спасибо большое. Спокойно, спокойно. Скорость выдерживать такую, чтобы вам не приходилось экстренно оттормаживаться. Без перестроений, плавное движение. Если по эстакаде поворот, не тормозим. Не тормозим. Под сброс газа, просто сбросом газа, педалью, газ чуть-чуть сбрасываем, подгружаем таким образом чуть-чуть переднюю часть и нащупываем траекторию поворота рулем. Спокойно, плавно нащупываем ее, без резких движений. Что когда будете поворачивать так, как на асфальте, вероятнее всего, заброс сделаете автомобиль. Спокойненько,
руками так нащупываем траекторию под сброс газа, без набора и без торможения. Аккуратненько вот так вот. Эстакады промерзшие. Смотрите, вот эта ситуация на юге, как выглядит сейчас. МСД перед МКАД ДТП, после МКАД у подольских курсантов ДТП. Варшавка прямо на развязке перед МКАД 2 ДТП. Варшавка там, где Новодрожжино, еще одно ДТП. МКАД внутренний перед Ясенево ДТП. Есть ощущение, что на юге прямо вот это все сильно, сильно подморозило, несмотря на то, что он юг. Еще одна эстакада. Еще одна эстакада на Дорохово. Над этой самой железной дорогой, или что там у вас происходит, тоже ДТП. Левый ряд, правый ряд, по направлению к Каминевскому шоссе. Это от Минской улицы, Каминевки, если ехать. А там Дорохово — это сплошные эстакады. Значит, тоже подморозило. Видите, везде, где подъемы, эстакады. Еще одна эстакада, пожалуйста. Волгоградка. Третье транспортное кольцо к Волгоградскому проспекту вниз. Знаете, да? Вот здесь едете по внутренней трешке, Нижегородку проехали, и резкий поворот направо вниз. Здесь, на этом повороте, на эстакаде тоже левый ряд ДТП. Только что появился значок. Вот вам мосты. Пересечение с МКАД, Новорязанское шоссе. Тоже эстакада. ДТП прямо на пересечении с МКАД, потому что там мост. Средний ряд. Только что появился значок. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло, да, доброе утро. Ну, в Москве вечно, да везде проблема с этими эстакадами, когда замерзает. Mm-hmm. Я думаю, а почему подогрев-то не сделать, хотя в Москве этих эстакад-то? Это же не все дороги. Эстакады, я думаю, несложно будет сделать подогрев-то, и было бы вообще прекрасно все.
Ну, наверное, это там... разобрать надо их полностью все, и потом сделать подогрев и собрать.
Ну, надо было, наверное, изначально думать об этом. Никто же не думает, да?
Наверное. Ну, вообще на эстакадах, вот, ну, то, что касается МКАД, там стоят такие штуки, которые разбрызгивают эти реагенты. Просто проблема в том, что сейчас не сильно глубокий переход через ноль. То есть фактическая температура сейчас плюс 3. Фактическое. То есть, как бы, с точки зрения де юре, ну, плюс 3, нормально, как бы, еще такое. Снега нет, вроде бы, такого тоже. Мощного дождя тоже пока нет еще. То есть, фактически, это влага, которая осталась там от чего-то, или кто-то там проехал, поливал, или она там как-то локально выпала. И ее сложно предсказать. Очень много аварий, ребят, в городе, прям вот вообще. Я бы сегодня, серьезно, вот Андрей Миронов предлагает абсолютно дельную вещь. Правда, кофе заменить чем-то травяным чаем. И тогда это будет так. Травяной чай и в постель. Все. Травяной чай и в постель. Вот это вот утро сегодняшнее идеальное. А-107 вроде бы не замерзло, но туман сильный. Так вот этот вот гадский туман-то как раз и подкладывает свинью на всех эстакадах. Потому что этот гадский туман, что есть из себя представляет туман? Это такое сборище миллиардов маленьких капелек воды, которые, когда он мощный, этот туман, опускается, ты как бы в облако попадаешь. А облако — это вода. И он потом оседает на асфальте и делает такую тоненькую пленочку воды. Асфальт мокрый очень, особенно эстакады снизу, промерзает все это, охлаждается. Вот и появляется тоненькая корочка льда, такая мерзкая, пакостная, незаметная, выглядящая как просто мокрый асфальт. И главное, мы ментально еще, у нас не включился зимний режим вождения, мы все еще ездим по лету. И вот, пожалуйста, результат. Так, Ярославка-Челюскинский ДТП по направлению в Москву. Мытище ДТП по направлению по улице Фрунзе к Ярославке, не доезжая там 500 метров. Королев сделает вам там, наконец, платную парковку по улице этой, как она называется, Звездная или где она какая-то. Наконец, и не будете стоять там уже, все, будете ехать. Но пока что выезд из Королева по Тихонравово улице весь прям стоит сильно. И по Пионерской тоже стоит, и Ярославка тоже вся стоит. Восточное ДТП, мощное ДТП на Щелковском шоссе, все очень сильно затруднено. Балашиха Черная, из Купавной до Москвы 2 ДТП, ну и электроугли ДТП между электроугли Купавной. И после Купавной в Москву тоже ДТП на Савихинское шоссе. Ну, в общем, я долго можно все это перечислить. Смотрите, еще только что ДТП. После энтузиастов тоже внутренняя сторона третьего транспортного, и там тоже эстакада. Вот, вообще, это часть третьего транспортного, это все эстакада. И вот, пожалуйста, тоже ДТП на внутренней стороне после шоссе энтузиастов в сторону Нижегородки. И почему-то... А, дорожные работы. Немножечко денечек отдохнули и снова затеяли дорожные работы на внутренней стороне третьего транспортного, где съезд на генерала Дорохова, сразу за Москва-рекой. Дорожные работы теперь в среднем ряду. Отбойники все сделали, теперь начали чинить средний ряд. И поэтому пробка стоит уже до Ленинского проспекта, и дальше будет стоять тоже пробка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Маленькое, извините, философское чуть-чуть отклонение, вот чуть-чуть, буквально.
Ну так аж, давайте.
Да, у меня вот, знаете, фильм, помните такой, первый раз, может, говорим, постоянно буду это говорить. Такой фильм Мэла Гибсона «Апокалипсис» про индейцев.
Да.
Красивый такой фильм, кровавый,
да.
Там фильм.
Да.
Да, ну как бы, я его не смотрел, друг посмотрел, у друга спрашиваю. Ну, говорю, о чем фильм-то? Он так тихо, задумчиво говорит. Ну как, говорит, о чем? О человеческих взаимоотношениях.
Ну так и есть.
Вот я говорю, ребята, включайте хорошие, правильные человеческие взаимоотношения. Будет проще, будем лучше ездить.
Не, это понятно, но просто когда ты попадаешь на пятно льда, на эстакаде, и скорость у тебя высокая, а эстакада с поворотом налево, то у тебя выбор один. Либо поворачивать, либо нет. Ты хочешь поворачивать, а автомобиль продолжает ехать прямо, потому что физика. Отношения отношениями, но против физики никакие отношения не выстоят. И вот, пожалуйста, с точки зрения физики, да, на Горьковке въезд в Москву все едут медленно. Как всегда, все стоят в пробке. Нет никакой скорости. Дед Зая. Ну, может, лучше пусть медленно, но целые все доедут, чем сейчас кто-то начнет лететь, и потом все равно будете стоять из-за ДТП, только еще и побьетесь там. ДТП на Вашутинской эстакаде через платную Ленинградку УАЗ и легковушка. Будьте внимательны, очень скользко. СВХ МСД. В отбойник влетел фокус. Полностью разбит, чей эксперт сообщает. Далее потом против шерсти еще один автомобиль тоже разбит, тоже на эстакаде, потому что... Тоже скользко. На Горьковке все... А, это уже было. Слушайте, мигранты из Кореятаун. Добрый вечер вам. Извините, я пропустил сообщение. А ведь там же было тоже что-то по этому по движению. Значит, большая пробка на съезде на бульвар Норманди. Лучше съезжать заранее на Адамс-бульвар. Будьте внимательны. Хорошего вечера. Но у вас там скользко-то тоже, я надеюсь, на эстакадах, мигрант. Все бетонное. Все эти хайвеи, фривеи и все остальное, то, что называем шоссе, все из бетона. Аж промерзает все, правильно? Все, эстакады особенно промерзли. Прошел небольшой лос-анджелесский дождик. Все покрылось льдом. Люди едут, скользят, падают. Пенсионерки, старушки идут, спотыкаются. Скользят по ступенькам, падают, разбивая копчики. Студенты местных вузов сбегаются на это посмотреть. И надвигается новый ураган какой-то. И все, и пошел медленный, плавный снежок еще поверх этого всего, посыпая все ледяной крошкой. Да. Эта пилюля зашла, как мне представляется, какое-то время назад. И у меня попросили, чтобы она тоже появилась в телеге. А я думаю, что это ей в телеге появится, а в эфире нет. Пусть и в эфире появится. Но и в телеге тоже. Заходите, забирайте. Щукины, все, кириллицы, вот так пишите. Республиканцы и демократы согласились игнорировать огромный госдолг США во время предвыборной гонки. Они говорят, есть жопа у нас такая, огромная, глобальная, нерешаемая. Давайте не замечать ее. Трамп такой, давайте. Харрис такая, давайте. Давайте делать вид, что все нормально, давайте. Ну, как бы, если мы его не будем замечать, то его как бы и нет. Ну и хорошо, все. Все равно сделать ничего не можем с этим, поэтому. Да плевать. Да точно, да ладно. Давай не говори, давай. Вот это я называю демократия. СВХ, район Лихобор и депо, левая и правая полоса, 4 автомобиля. Десяток собралось машин возле Дмитровки. Офигеть! Это у Дмитровки внешний МКАД, съезд Дмитровского шоссе на внешнюю сторону Московской кольцевой. С десяток автомобилей на эстакаде. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Есть ощущение, что там заблокировано полностью все. Дмитровка стоит очень-очень-очень мощно, поэтому заранее съезжайте с Дмитровки, надо заранее уходить. Знаете, где заранее? Я вам скажу, где. Это где река Мирянка, вот изгиб делает. Так, ну, в общем, Владимирская церковь, Долгопрудная. В общем, на Долгопрудный нужно съезжать. И через Долгопрудный проезжать уже, прорываться в Москву, потому что Дмитровкой не проедете. Так, там десяток автомобилей. И вообще очень-очень скользко везде. Еще раз обращаю ваше внимание, на эстакадах, мостах заморозилась вся влага. И сейчас лед, и многие к этому не готовы. Поэтому аварии в Москве вот каждую минуту появляются новые. Только что Волоколамское шоссе. И тоже, это что, тоже эстакада? Ну нет, это, да, это эстакада, кстати говоря, над железной дорогой уже перед слиянием, последняя эстакада перед тоннелем, где сливается Волоколамка и Ленинградка. Вот здесь, на этой эстакаде, по направлению в центр, левый ряд ДТП, правый ряд ДТП. До этого за 300-400 метров средний ряд, тоже ДТП. Волоколамка стоит до метро Тушинская. Сейчас полностью не проезжает. Там побились тоже во всех рядах. И тоже на эстакаде. ЮВХ, я напомню, также эстакада по направлению к подольским курсантам. Подольских курсантов, да, за 300 метров до подольских курсантов что-то прямо вот совсем в отбойнике там разметало всех. И на внешней стороне, ну, в смысле, на стороне противоположной, прямо перед МКАД тоже эстакада. И тоже вот раз, два, три, четыре значка ДТП. Средний ряд, правый ряд, средний ряд, правый ряд, и левый ряд, средний ряд, правый ряд. Тоже бросало по всем этим. Слушайте, я не знаю. Я не думаю, что я прям в каждый автомобиль могу проникнуть. Ну, чисто физически есть такая возможность у нас. Если бы все автомобилисты сейчас вдруг включили, говорит Москва, то, в общем, да, все бы услышали это предупреждение. Но я точно знаю, что, к примеру, вот у МЧС есть такая возможность. К примеру, у ЦОДД есть такая возможность. А чтобы не сделать такую общую рекомендацию сейчас, рассылку всем. Я захожу в Дептранс оперативно. Последняя новость в телеграм-канале Департамент транспорта оперативно. Оперативная новость от 15 минут второго. Час 15. Новость. Движение на внутренней стороне 75-го километра МКАД восстановлено. Это потрясающе вообще. Честно говоря, я хочу жить в мире оперативности департамента транспорта. Все. У нас была единственная проблема в городе на внутренней стороне 75-го километра, и в четверть второго ночи ее решили. Все. Как бы, ну, вот и все. Все, она решена. Поехали дальше. Че, нечего тут смотреть, все решено. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. А вот рассылка, погодные условия. А что, люди не понимают, что такая погода? Вот как-то, ну, сухой асфальт. Едешь, проверяешь. Едешь плавно, без резких маневров, разгонов. И лед, не лед уже.
Нет, я сейчас говорю вообще не о людях. Я говорю о ситуации в городе. Она катастрофически складывается на эстакадах.
Что ну, здесь ситуация, люди?
Ситуация, ничего страшного. Это, я сейчас говорю не о людях вообще. Я говорю о ситуации. О том, что на эстакаде влага, по которой только что ты ехал, и она на дороге влага была, просто влага. Вчера она была влажной, позавчера она была влажной. И все предыдущие 7 месяцев или больше, она была влажной, дорога. И вообразить себе, что сейчас она почему-то ледяная, при том, что визуально ничего не изменилось, не пошел дождь, не пошел снег, ты вышел на улицу, и температура примерно такая же у тебя, как и вчера. Вообразить себе, что в каком-то отдельном участке дороги эта влага превратилась в лед, ну, не каждый может. Не каждый. С вашей точки зрения надо оставить это все на усмотрение всех. А что, ты не видишь? А давайте знаки уберем дорожные. Давайте. Опасный поворот, знаки уберем. А что, ты не видишь, что он опасный, этот поворот? Вот ты едешь, ты что, не видишь, что он опасный? А потом уберем знаки, что впереди дорога с этими, с разбитая дорога. Просто ямы, выбоины. А ты что, глазами не видишь, что там выбоины? Нет, не видишь ты. Или уберем знаки сужения. Через 500 метров будет сужение, потому что дорожные работы ведутся там. Ну, ты же глазами увидишь, в конце концов, доедешь до работ, до дорожных, увидишь. Ну, сам и притормози, сам и перестройся. Какой вы затейник, конечно.
Моторы.
А, не это я хотел сделать. Я хотел включить уже... А почему у меня не переключать? Сейчас важненькое что-то такое пойдет. А потом опять вернемся уже к автомобильным новостям.
Моторы.
7.33, говорит Москва, моторы, мы продолжаем. Доброе утро, я приветствую вас. Среда, сегодня 30 октября, в городе коллапс намечается. Потому что везде, где сейчас можно обнаруживать эстакады в городе, именно по значкам ДТП. Везде. Ну, начав с севера, все это можно увидеть. Мытищи, Кирославки, по Мира ДТП. Ярославка после МКАД внутри ДТП. МСД, СВХ, поворотка М-11 уже, где окружная станция метро Лихоборы, ДТП, там в отбойник кто-то побился. Около десятка автомобилей на съезде с Дмитровки на внешний МКАД, прямо вот на съезде, здесь тоже на эстакаде. Там просто все мощно заблокировано. Волоколамка, эстакада перед слиянием, последний мост перед слиянием Варшавки, Волоколамского шоссе и Ленинградского шоссе, ДТП, и до Тушинской, и дальше до МКАД уже продолжает расти пробка. Новорижское кольцо, вот это вот Красногорское, там тоже эстакада, тоже дорожно-транспортное происшествие по направлению в Москву. Потом, где выезд из Глухова на Новую Ригу, тоже ДТП. Еще Одинцово в городе ДТП, Боровское шоссе в Солнцево, где Шолохова улица, где-то Рассказовка, вот здесь тоже ДТП. Потом на привокзальной площади во Внуково нет никаких эстакад, но... А, есть эстакады, но там тоже ДТП. Много автомобилей на ЮВХ побилось, где Симферополька въезжает в город на юге. Там и по направлению к МКАД, и по направлению от МКАД много аварий. Значков, ну, где-то 3-4 знака ДТП сейчас уже. И они в обе стороны заблокировали. Варшавка, которая обычная. Перед МКАД тоже ДТП, эстакады. На Волгоградском проспекте две аварии. Одна прямо пересечение над МКАД ДТП. И вторая, где перекресток с улицы Енисейский бульвар. Тоже здесь на перекрестке прям ДТП. Шоссе энтузиастов. Пересечение с СВХ ДТП и где проспект Буденного тоже. Это либо одна какая-то большая авария, либо две. И на третьем транспортном снова ремонтируют что-то на двух, с двух сторон прямо, вот, где Дорохово. Вот здесь мост этот, и здесь ремонтируют так мощно, что внутренняя трешка стоит до Варшавки уже, только что до Ленинского было, уже до Варшавского шоссе пробка. А внешняя до Москва-Сити, внешняя третья транспортная стоит вот так. В общем, я бы сказал, что, ну, Щелковское шоссе от Медвежьих озер до Москвы 2 ДТП, в Мычищах только что еще одна, на Волковском шоссе авария, там, где Волковское кладбище, вот здесь тоже случилось. И все. Но предупреждать не надо. Не-не, никаких рассылок, ничего не нужно. Департамент транспорта оперативно, наконец, появилась свежая информация в 7 часов 30 минут следующего характера. Доброе утро! Сегодня в городе ожидается дождь. Не забывайте зонтики. К вечеру возможно затруднение движения в центре города на ТТК и МКАД, поэтому планируйте маршруты заранее. Будьте внимательны за рулем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Хорошего дня. И зеленое сердечко. Ирландское такое. Вот, это департамент транспорта наконец проснулся и выдал нам базу. Вечернюю. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Анастасия. Ярославское шоссе по направлению из Москвы уже рядом с Королем. Съезд на Болшевское шоссе. Там заблокировано два правых ряда. И съезд на Болшевское шоссе. ДТП.
Есть такое дело. Спасибо большое. Спасибо. Держитесь. Ну, вот, в общем, такой город. Как бы, ну, не стоит волноваться. Это вы сами виноваты, значит, по мнению некоторых наших слушателей. Минус 3 в Павлово-Посадском районе, Дениска сообщает. Волоколамка в центр, эстакада над МЦК перед Соколом. Две аварии в правых и левых рядах. Одна с разворотом, потому что очень скользко. Пробка будет ужасной. Пробка уже ужасная. Спасибо большое за сообщение. Так, Артем Шилин предлагает, помимо этого рассылки, что не надо ничего предупреждать водителей, надо еще и свет отключать по ночам периодически. Конечно, конечно, у вас что, фар нет в автомобилях, что ли? И так будете освещать себе нормально. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе. Алексей, да, Алексей, приветствую.
Едем с женой на работу. Как едем? Я-то еду, слушаю эфир, а она такая сейчас продремалась так минут 40, говорит... Так под Романа хорошо дремлется прям.
Спасибо
там,
большое.
Пролет про эстакады там, говорит, вообще классно.
Спасибо. Спасибо. Утренняя программа пробуждается. И вот это все. Спасибо. Спасибо большое. Да, привет жене. Так, мы же ведь с вами же хотели узнать, почему Лада Аура будет выгоднее китайских конкурентов, которых нет у нее на самом деле. Вот. Ну а кто? Ну кто конкурент? Кто? Где они? Нет их, этих конкурентов. Есть автомобили того же класса, но конкурентов нет. Вот такая уникальная ситуация. АвтоВАЗ уже не в первый раз предлагает нам безальтернативные автомобили. И каждый, кто скажет, что я не прав, пусть устыдится отправиться к дилерам АвтоВАЗа, если там уже ауры появились, откроет заднюю дверь и посмотрит на дверной проем, на пространство для задних пассажиров. И скажет мне, в каком еще автомобиле C+, или D-класса, а это, ну, по размерам она вообще C+, в каком еще автомобиле этого сегмента у вас есть такая дверь, такой проем, такое пространство для задних пассажиров с отделкой из натуральной кожи, которой отделываются салоны представительских лимузинов «Аурус». Где еще? Какие еще конкуренты есть? И у кого из них еще есть двигатель на 122 силы? Всего лишь. Ну, это потом. Итак, почему это будет выгоднее? Главное преимущество, но оно не главное, конечно, так просто написали. «Аура» перед китайскими конкурентами, стоимость владения «Лада Аура» окажется минимум в два раза ниже китайских автомобилей того же сегмента. Об этом представители компании говорят, потому что они посчитали. Итак, новая Аура. Тут написано удлиненный вариант Весты. Аура. Давайте звать ее Аура. Ну, удлиненный вариант Весты. Аура и есть. 1.8 мотор, напомню. Атмосферник, 122 лошадиные силы, вариатор. За первые три года владельцы Аура потратят на техобслуживание 305 тысяч рублей. Ничего себе. А что так мало? За первые 3 года? А что, они страховать не будут ее, что ли? А обслуживать? Как вы считали вообще? Что считалось-то, я не понимаю. При этом сумма подсчитана из условия, что хозяин автомобиля будет ежедневно проезжать 274 километра, а ежегодный пробег составит 100 тысяч километров. Вот, считали, 100 тысяч. Но не буду, кто он? А, ну, в смысле, если в такси, то да. Будет наезжать, конечно. Для сравнения, обслуживание Аризу 8, который Черри, за аналогичный период обойдется на 55% дороже. Владельцы Джак G7 за 3 года эксплуатации потратят на ТО на 96% больше. Ну, то есть, получается, 600 тысяч. А хозяева москвича 6, который он же и Джак G7, и ФАВ Бестюн B70 придется выложить на 85 и 129%, соответственно, выше показателей ауры. Это я не понял, как считали и что конкретно считалось, но поверю на слово. Окей? Как считали? Ну, бензин, если только один взять на 100 тысяч километров ежегодно. Да, страховку, а для такси она... Ну, не знаю. В общем, ну, я поверю, что какие-то расчеты были проведены, окей? И эти расчеты показали, что вот будет вот именно вот так. Вот будет так. Ну, хорошо, будет так будет. Тогда, пользуясь случаем, я хотел бы вернуться к истории с тест-драйвом Ауры и несколько слов сказать об автомобиле уже своих личных, уже не исходя из продуктовой презентации, там, данных каких-то, цифр, еще чего-то. Значит, что лично я думаю по поводу этого автомобиля и какие ощущения были в момент тест-драйва? Поскольку главная новость этого автомобиля — это задний диван, ему очень много было посвящено во время теста и знакомства именно заднему дивану. Начать с самого дивана. Нужно точно понимать, что задняя часть автомобиля, ну вот задняя стойка, все, и часть крыши над этим самым, это все еще Lada Vesta. Но сам силуэт автомобиля не мог не измениться, потому что в Vesta верх задней стойки и задняя кромка, которая надоконная линия заднего окна у Vesta, она находится значительно там на 20 с лишним сантиметров ближе к центральной оси автомобиля, как бы, ну, к середине автомобиля. И, соответственно, потолок там чуть выше. Ну, вы понимаете, да? То есть линия автомобиля, крыши, сходит, ну, она как бы опускается немножечко, как бы, вот чем дальше. И чем длиннее автомобиль, тем получается, что задняя надоконная вот эта линия, она как бы становится все ниже и ниже, чем длиннее автомобиль. Вот. И в этой связи ключевой задачей было решение этого вопроса без конструкционного изменения задней части автомобиля. Потому что конструкционно не было задачи менять автомобиль, потому что это совершенно иные сертификационные процедуры, там, процедуры по тестам и все остальное. Соответственно, задняя часть, она осталась прежней. А потолок как бы немножечко уходит вниз, в той части, где голова. То есть голова пассажира заднего в Vesta и голова пассажира заднего в Ауре, несмотря на то, что задняя часть сама осталась той же, находится все же на разном расстоянии от потолка. Просто чисто физически, геометрически. Это нужно было решить. Это решалось за счет создания иного профиля заднего дивана. Он, ну, как бы его пришлось переработать вообще. Это не задний диван от Vesta, который просто обшили новой кожей. Нет, это конструкционный, эргономически совершенно другой диван. С иным наполнением. Там кто-то мне пишет, что Лиса, что-то там у нее спина заболела, она когда ехала в этом диване. Не знаю, у меня ничего не заболело. Я, ну, не знаю, может, у Лены, ну, просто спина болит. Это такое дело. Были ли тестовые женщины на заднем диване? Ну, там что-то напрашивалось тестовое такое, потому что расстояние, конечно, до передних кресел столько, что кажется, что как будто бы оно специально, так вот, его там столько. Но нет, нет.
Не было, нет. Была женщина на переднем кресле, вы ее в обзоре увидите, представительница АвтоВАЗа, на что мы честно с Пашей сказали, что всей правды в обзоре мы не скажем, потому что каждый раз, когда мы будем говорить какую-то гадость правдивую про автомобиль, электроды, вживленные нам в эти места, будут выдавать заряды, и вот это все. Но нет, конечно, говорили правду откровенную, это вызывало разную реакцию у представителя АвтоВАЗа. Вот, но и она не всю дорогу была с нами, просто какую-то часть ехала. Но на заднем диване нет, женщин с нами не было. Так вот, этот вопрос решали, но он остался как бы компромиссным. Я имею в виду для высоких людей посадка на заднем диване Весты. Если и парадоксально, что когда в обычных автомобилях, если потолок не очень высокий, вы откидываетесь как бы в кресле, и таким образом вы увеличиваете пространство от вашей маковки до потолка. Ну, полностью откидываясь на подголовник, вот так вот, да? Здесь, поскольку крыша покатая, и линия остекления получается у тебя почти прямо за головой сразу, то, откидываясь назад, ты еще ухудшаешь ситуацию. Надо сползти как бы по креслу чуть-чуть немножко. Потому что если просто откинуться полностью назад, вот так вот откинуться, то как бы, потолок еще ближе становится. Но потом при движении по камням, мы специально уехали на грунт, Федоров был за рулем, а я был как раз задним главным. Руководил, куда мы ехали. Ну, Хрусталев, говорю, поехали в горы. И мы ехали по таким дум-дум-дум-дум-дум. Ну, прямо вот, ну, колбасил автомобиль. Не потому, что подвеска плохая, а просто, ну, когда ты по большим булыжникам едешь, на любом автомобиле будет колбасить. Я головой не бился о потолок ни разу. Как-то вот, ну, ничего. Дальше. Ну, по ногам это понятно, это просто рекордсмен. Нет больше автомобилей ни в этом классе, ни в D-классе, плюс ни, страшно сказать, даже ни в E-классе ни у кого нет такого пространства для задних ног, если не сдвигать переднее кресло. Понятное дело, что ты можешь и в Солярисе сдвинуть переднее кресло до упора вперед, и у тебя для заднего пассажира типа будет много места. Это ясно, окей. Но использовать автомобиль по назначению для всех пассажиров, чтобы впереди сидел высокий человек, не двигая свое кресло так, чтобы ему невозможно, даже ноги к груди прижимались. Нет, он будет сидеть спокойно, совершенно обычная посадка. И при этом сзади ты сидишь, и у тебя там 80 сантиметров, я знаю, сколько до переднего кресла. Ну, в общем, очень много. Такого нет в этих классах. То есть по ногам все предельно понятно. Дальше. 22 числа, то есть неделю уже назад, сняли эмбарго на публикацию данных, и я уверен, что многие, да все практически, кроме меня, тормоза, все уже смонтировали и выложили свои обзоры на этот автомобиль. И все уже там оттоптались на том, что нет воздуходувов для задних пассажиров. Это действительно так. То есть для задних пассажиров климатическая установка работает только из-под передних кресел, дует. Нет дефлекторов ни в центральной консоли, ни в стойках боковых, ни в потолке, нигде этого нет. Значит, это как бы, если вы думаете, что на ВАЗе работают чудики, которые не знают, как устроены современные автомобили, и что это нормальное, обычное явление, дефлекторы, хотя бы в центральной консоли, ну, где подлокотник для водителя, чтобы назад были дефлекторы. Они это знают. Они это знают. Другое дело, что там по-прежнему стоит даже кондиционер сейчас в ауре. Что тоже, в общем-то, не очень вяжется со статусом автомобиля, которым наделяет АвтоВАЗ этот автомобиль. Такой авансово наделяет статусом. Конечно, это не вяжется. Но это не связано с тем, что ну, не додумали. Или не додумались поставить туда климат. Это связано с тем, что, в принципе, у АвтоВАЗа локализовано пока еще не прямо вот вообще все. И климатическая установка, то есть кондиционер свой уже локализовали, а климат в процессе. И, соответственно, климат-контроль появится в автомобиле в ближайшее время, его разрабатывают. А поскольку, как мы уже с вами много раз говорили, аура... Технический донор для ауры — это Веста, а у Весты, у самой Весты нет воздуходувов сзади. Соответственно, к ауре перекочевала эта ситуация. Она ненормальная, ну, нетипичное и ненормальное для автомобиля, где главный не за рулем сидит, а главный сидит сзади. Конечно, воздух должен поставляться ему туда такой, какой он захочет. И так, чтобы он дул на него, а не ноги ему охлаждал. Вот. Соответственно, этот вопрос будет решен и будет решен в ближайшее время. То есть у нас предстоит много мероприятий с автовазом, тест-драйвов, когда мы будем ездить. Вот климат у Ауры появился. Мы такие, о, класс, поехали. Вот появились дефлекторы. Вот. То есть есть куда расти. Это факт. И в отличие от критически настроенных таких вот хайпово критически настроенных своих коллег, там, блогеров, ну, для которых важно сказать, вот, ну, любит наш народ всякое говно, правильно? Есть даже песня такая. Вот. И когда разговоры про то, что все говно, эти разговоры вызывают очень много любопытства, интереса, а для блогера что главное? Просмотр. Соответственно, нужно сказать, что вот все прям вообще, вообще. Все такие, да-да-да-да-да, мы так и думали. Вот мы так и думали, что этот автомобиль вот такой. Так мы и думали. У меня такой задачи нет. Поэтому я скажу так. Задача была перед АвтоВАЗом выпустить автомобиль. Были определенные планы, его нужно было выпустить. Его выпустили. И сегодняшняя Аура — это не та Аура, которую... Вот это не идеальный автомобиль, и все на АвтоВАЗе это понимают. И это не законченный проект. Вот такой она будет следующие 10 лет. Нет. Будут появляться и двигатели, и про двигатели все знают на АвтоВАЗе. Что 122 силы, конечно, для такого автомобиля мало. И климатический комфорт в автомобиле будет повышен за счет и климат-контроля, и дефлектора. Все понятно. То есть есть вещи, на которые стоит обращать внимание, и они будут исправлены. Да, да, будут исправлены. С другой стороны, все остальные параметры климата, там, теплый пакет, все уже свое локализовано, все уже свое работает. Подогрев руля есть, электроподогрев стекла есть, подогрев форсунок есть, подогрев кресел всех и заднего дивана есть, подогрев зеркал есть. Ну, то есть, как бы, все, в этом смысле все нормально. В общем, сзади понятно. Потом я перебрался за руль, и мы поехали. Мне досталось ехать по серпантину, по горному. И это как раз была одна из тех частей, где я хотел покатать автомобиль, потому что все-таки вариатор, тяжелые горные условия подъемов, перепады высот, плюс еще, ну, мы шли все время в набор высоты, и извилистая дорога, плюс длинная база. Да, кстати, длинная база сзади действительно повлияла на комфорт. Я немного ездил в Весте сзади, но бывало. И скажу честно, что именно поэтому представительские автомобили или бизнес-класс — это длинные автомобили, точнее, с длинной, с большой колесной базой. Потому что большая колесная база, плавность хода, конечно, повышает заметно. Шумоизоляция, я так аккуратно скажу, ну, если... Вот я бываю периодически в мастерских детейлинг, если Лисаном, Зикром, практически каждому новый владелец автомобиля добавляет шумоизоляции в арки, в двери, кто-то полностью салон изолирует, пол в том числе. Если автомобилем этого уровня добавляет шумоизоляцию, то понятное дело, что Весте, а это, ну, это Аура, но Веста, конечно, дополнительная шумка не помешает. Как минимум, она не помешает в колесных арках, потому что в арках, ну, я слышу дорогу, слышно шум фоновый такой. Аэродинамических шумов я не услышал, просто потому что ты сидишь как бы далеко от дверного проема центрального, который часто свистит. Вот здесь этого я не услышал. А вот дорогу, да, дорожные шумы, да. На подъеме по серпантину, конечно, если выдавливать динамику из автомобиля, а всякое было, я и пытался выдавить, конечно, ты слышишь вариатор, здесь чудес тоже не бывает, но, с другой стороны, это такая особенность вариаторов, когда вы динамично на любом автомобиле будете ехать. А что, на Кашкае не так у вас был, на Экстрейле, на Аутлендере, если вы хотите выдавить динамику из двухлитровича. Ну что, по-другому было? Да нет, конечно, все так же у вас. Вариатор, ты слышишь. Да. Но сценарий, при котором мне почему-то на серпантине не хватило мотора с вариатором, или они как-то засбоили и начали некорректно работать, у меня не было. Вот, серьезно. Ну, вы посмотрите, опять же, я сегодня постараюсь обзор залить. Там все снято, я же там никаких нейросети не работали над видео. Будет видно, как мы едем, с какой динамикой едем, как ввинчивается автомобиль в повороты. Приятно удивила настройка подвески, потому что кренов, при том, что по ширине эта база осталась прежней, она удлинилась, но по ширине осталась прежней, при этом кренов, ну, таких вот прям вот, что креном можно назвать, на серпантине, когда ты перекладываешь право, лево, право, и все так здесь, не бросает по автомобилю справа влево, нет, у тебя он спокойненько так входит, очень хорошо, приятно. Вот это мне понравилось. То, что руль спокойный, в руль, когда плохая дорога, вдруг попадаешь на плохую дорогу, у тебя нет, не передается низкое качество дороги в руль. Не бьет, не стучит, ничего. Спокойно, аккуратно. То есть нормальный, хороший автомобиль масс-маркетового сегмента, по размеру похожий на то, что мы видим в C+, D-классе, но только с очень-очень-очень просторным задним диваном, с очень классной мультимедийкой, потому что, ну, в высокой комплектации, там, где станция Яндекс, вот эта вот огромная, это прямо шикарно. Вот, и с ценой, которой нет. Поэтому еще раз я хочу обратить ваше внимание на то, что ценника официального, ну, не знаю, может, ну, я не видел даже после 22-го новостей об объявлении цены. То, что говорил руководитель предприятия, господин Соколов, это были его, как это сказать, идеи, мысли на тему цены, где он говорил там 2,8, 3 и что-то такое. Ребята, те, с кем я общался, вот, ходящие по земле, и те, кто также связаны с производством и немножечко понимают в ценообразовании, они аккуратно называли цену от 2,6 и до там, ну, 2,9, ну, может быть, 3, но 3 это уже прям совсем прям уже, когда все появится в автомобиле, может быть. Дальше. Что касается перспектив, для кого? Оказывается, АвтоВАЗ устраивал четко такой фокус-группа была из таксистов. Я не знаю, что это за профсоюз какой-то был или какой-то таксопарк, но, в общем, часть автомобилей была передана для бета-тестирования той категории владельцев, на которую в том числе и рассчитывает АвтоВАЗ. Часть целевой аудитории — это такси. Конечно, безусловно, такси. Вот. И после этого теста как раз были внесены изменения, которые понизили ценовой вход в модельный ряд Аура, потому что там же появился салон с эко-кожей от Весты, что были планы делать все салоны именно с вот этой кожей от Ауруса, настоящей натуральной кожей. Но все равно таксисты это все потом чехлами закроют. В общем, обратная связь была такая. Суперкожаный салон нам не нужен, поэтому в базовой версии Ауры появится салон от топовой версии Весты. Вот то, что в Весте комбинированные салоны топовые, это будет базовый салон для Ауры. Не будет в базовой версии большой мультимедийки, потому что это тоже ненужная трата денег. В такси эта Алиса такая большая не нужна, все равно все с телефонами будут ездить. Хотя, мне кажется, это было бы очень удобно подключить все, и заказы, и все, ты получаешь прямо мультимедийку. Но нет, мультимедийки не будет. 17-е колеса сменят 16-е колеса в базовой версии. Это и на комфорт повлияет, ну и плюс и эксплуатация, и шиномонтаж, и покупка резины, и все это тоже доступнее. То есть в итоге была такая проведена работа по оптимизации комплектации для работы в такси. Ну и в результате вот получается эти три категории потенциальных владельцев автомобилей. Это, во-первых, пересаживание чиновников на наши автомобили, так, чиновников среднего там звена, которым полагается служебный автомобиль, вот, пожалуйста, пересаживание. Потом такси, разумеется, такси, категория комфорт, комфорт плюс, ну, там уже, я не знаю, как агрегаторы решат. Ну и, конечно, частные владельцы. Во-первых, понторезы, которые и без того Весты себе покупают, топовые там какие-нибудь. Во-вторых, просто люди, которым, ну, надо, чтобы сзади было много места. Хорошо, чтобы семья ездила с комфортом, а по отношению к обычной Весте в топовой комплектации разница будет не сильно больше. Ну, вот и они тоже. Частники, таксисты и чиновники. Вот, пожалуйста, такая аура. Сегодня еще раз заходите. Щукин везде. Роман Щукин и в Рутубе, и в Ютубе, и вообще везде. Сегодня обзорчик залью. И в телегу тоже. В телеге продолжим с вами общение. Щукин и все называется канал. Давайте уже там! Держитесь и будьте здоровы!
Моторы!